Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня об одном из судей Израиля, о Самсоне. Я уверен, что каждый любознательный читатель Библии с большим интересом читает историю о Самсоне и удивляется его странному поведению. Поэтому назову мою проповедь на эту тему «Самсон – победитель и побежденный». Рассмотрим Самсона в Божьем свете. Читаю наш текст согласно Судей, глава 16, стихи с 23 по 31. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, Богу своему, и повеселиться, и сказали: «Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши». И когда развеселилось сердце их, сказали: «Позовите Самсона, пусть он позабавит нас». И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: «Подведи меня, чтобы ощупать меня столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним». Дом же был полон мужчин и женщин, там были все владельцы филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона. И воззвал Самсон к Господу и сказал: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за два глаза мои». И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, в один правой рукою своею, а в другой левою. И сказал Самсон: «Умри, душа моя, с филистимлянами!» И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. И пришли братья его, и весь дом отца его, и взяли его, и пошли, и похоронили его между Цорою и Эстаолом во гробе Маноя, отца его. Он был судьей Израиля 20 лет. Книга Судей в целом показывает нам падение Израиля в те дни. В начале этой книги, в главе 1, стих 1, Святой Дух сообщает нам еще ободряющие слова. «По смерти Иисуса, то есть Иисуса Навина, вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря: кто из нас прежде пойдет на Хананеев воевать с ними?» А в последнем стихе этой книги, в Судьях 21-25, читаем печальные слова о закате Израиля. «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». Во всей книге между этими двумя стихами можно проследить путь Израиля от вопрошания Господа до духовной анархии. Аналогом этого можно видеть путь Церкви Иисуса от дней деяний апостолов до сегодняшнего дня. В дни жизни апостолов Церковь Иисуса можно было видеть в послушании Господу, но вскоре после смерти апостолов началось неудержимое падение Церкви Иисуса. Известно, что весь Ближний Восток был христианским, а за период с 650 по 800 годы он был насильственно обращен в ислам. Вся Турция и многие страны вокруг Средиземного моря были христианскими. Таким образом, Бог совершил над этими народами за их неверность суд, который мы можем сравнить с рассматриваемым падением Израиля. В дни Церкви Иисуса, как и в дни Судей в Израиле, Господь выдвигает порой выдающиеся личности, чтобы спасти свой народ. В вспомним при этом хотя бы Мартина Лютера. Сегодня, перед самым пришествием Иисуса, для восхищения Церкви, в ней господствует также духовная анархия, всемирно царит беззаконность и безвластие, потому что каждый верующий делает то, что ему кажется справедливым. Поэтому в Откровении 3.20 в лице Лаодикии Господь говорит своей церкви: «Се стою у двери и стучу». Лаодикия является прообразом церкви Иисуса последнего времени. Мы должны ясно видеть, как Господь видит свою церковь в масштабе мира в последние дни. В конечном счете не врага выбросили, а за дверью стоит наш Господь Иисус. Поэтому в отношении церкви можно сказать, как однажды об Израиле: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Ниже мы еще увидим, где начинается и в чем скрываются причины отклонения Господа. Отклоняет его не как Спасителя, таким люди хотят его, конечно, иметь, но очень вероятно его отклоняет как Господа, как Спасителя его приветствует, а как только люди слышат что-то о послушании, то направляют свои стопы в противоположную сторону. Как и Израиль тогда, люди не хотят, чтобы он царствовал над ними. Самсон был последним судьей, о котором мы читаем в книге Судей. Чтобы понять состояние Израиля в те дни, необходимо еще немного заняться предысторией Израиля. Иисус, сын Навина, преемник и последователь Моисея, предостерегает народ перед своей смертью от идолопоклонства. А в Иисусе Навине, 24 стих 25, он заключает с народом завет, чтобы как-то удержать его на путях Божьих. «И заключил Иисус с народом завет тот день и дал ему постановление и закон в Сихеме». Иисус Навин сделал это не без причины и повода, ведь закон и постановление были уже Моисеем даны в полном объеме. В стихе 23 этой же главы Иисус Навин призывает народ удалить из своей среды чужих богов. «Итак, отвергните, — говорит он, — чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу Богу Израилеву». Это значит, что этих богов до сих пор носили с собой. Врагов жителей Ханаана изгоняли из этой страны, а чужих богов носили с собой. В этом мы видим верующих сегодняшних дней, которые хотят вести духовную борьбу, но при этом преклоняются еще духу мира сего. Идолопоклонство есть что-то такое, что невозможно было искоренить как у Израиля, так и у церкви Иисуса. Вспомним, как в Бытие 35 стих 4 Иаков закопал под теревинфом всех чужих богов, которые принесла его жена Рахиль от Лавана, отца своего. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло и села на них. И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Бытие 31, стих 34. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под теревинфом, который близ Сихема. Бытие 35, стих 4. Но дух идолопоклонства остался в Божьем народе. Свое продолжение он нашел в том, что к этим идолам добавились впоследствии боги египтян, которых народ носил затем 40 лет в пустыне. Об этом читаем в пророке Амосе 5, стихи 25 и 26. «Приносили ли вы мне жертвы, — жалуется Бог, — и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, — дом Израилев, вы носили скиню Молхову и звезду Бога вашего Ремфана, изображения, которые сделали для себя. Уже перед выводом Израиля из Египта, когда Господь готовил свой народ для ввода в обетованную землю Ханаана, Он обратился к народу с предложением: «Отвергните каждой мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь Бог ваш». Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзостей от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал: «И залью на них гнев мой, и стащу на них ярость мою среди земли египетской. Но я поступил ради имени моего, чтоб оно не хулилось пред народами, среди которых находились они, и пред глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской». Езекииль 20, стихи с 7 по 9. И если мы себе представим, что левиты несли впереди всего шествие скини собрания, а сзади масса людей несли в своей среде скинию Молохову и звезду бога Ремфана, что творилось в рядах Израиля. При всем этом народ круглосуточно видел присутствие Бога днем в облачном столпе, а ночью в огненном столпе. Это был Божий народ. Поэтому не приходится удивляться, что возмущение, мятеж и протест народа против Бога не утихал. Поэтому не приходится также удивляться, что Бог совершил над своим народом в пустыне суд в том, что истребил всех израильтян выше 20 лет. Ни один из них не вошел в обетованную страну. И я опасаюсь, что в церкви Иисуса в наши дни дело обстоит не иначе, не лучше, чем у Израиля. Естественно, никто из нас не имеет у себя дома фигуру Будды, но это слово обращено к идолам нашего сердца, поэтому Иисус Навин заключает с народом этот завет и еще раз пытается привязать израильский народ к Богу, к своему Иегове. Он знал, что случится с этим народом после его смерти, поэтому единственным и величайшим его желанием было еще раз привязать израильский народ к своему Богу. Пока Иисус Навин жил, народ еще следовал за Господом. Во время смерти Иисуса Навина захват земель в Ханаане был еще далеко не завершен. Начало книги Судей показывает нам, что Израиль уже не занимался вопросом захвата, а сам жил среди этих народов, которых следовало по указанию Господа истребить и земли их занять. Но из-за неверности своего народа Бог не изгоняет теперь хананеев и наводит на Израиль суд, так что Израиль очень быстро попадает под власть этих народов, под власть врагов. Все народы Ханаана, которые Израиль не изгнал по повелению Господа, стали Божьему народу петлей, стали ему сетью. Затем постоянно повторяется в книге Судей: делали злое в очах Господа. Постоянно идет этот процесс падения и подъема. Когда народ утопал в грехах, Господь посылает на него завоевателей, которые десятилетиями угнетают Израиль. Затем Господь посылает снова судью, и некоторое время все идет хорошо. Господь посылает судей, чтобы спасти свой народ. Но и судьям даже израильский народ не повинуется, как мы это видим в Судьях 2, стихи 16 и 17. «И воздвигал им Господь судьи, которые спасали их от рук грабителей их. Но и судьи они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им, скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы их. повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. По народной пословице можно сказать, что в конечном счете Бог являлся для Израиля лишь грошем на черный день. Это значит, что к помощи Господа народ обращался лишь в самых крайних случаях. Но даже в самых критических случаях жизни народ не убирал, не сжигал своих идолов. И Бог проявлял к этому народу милость лишь потому, что он носил имя Господа. В противном случае он пустил бы его на произвол судьбы. Но Бог связал свое имя с этим народом, поклялся перед собой довести его до цели. Поэтому он и спасает его из труднейших ситуаций. Так и сегодня. Господь сохраняет свою церковь лишь потому, что она связана с его именем, церковь Иисуса. И так в книге Судей мы находим постоянно смену. Рабство через врагов и спасение через судей. В этой книге мы встречаем 12 судей мужчин и одну женщину Девору. Причиной попадания Израиля в рабство являлась не сила и мощь врагов, а идолопоклонство Израиля. И сегодня среди детей Божьих встречается много нужды, потому что встречается много идолопоклонства. Хотя совершенно ясно ощущается рука врага как отдельными верующими, так и собраниями в общем. Но, тем не менее, верующие живут при этом в духовной скудости и муке. Во времена судей Израиль не имел царя. Священство левитов было в это время совершенно парализовано. В последнем стихе книги «Иисус Навин» мы читаем о смерти Елеазара, сына Аарона. И здесь создается впечатление, что в связи со смертью Елеазара прекратилось священническое служение. В дальнейшем об этом ничего не читаем. Во всей книге Судей мы не находим какого-либо сообщения о священническом служении, соответствующего Божьей воле. И если прочитаем главы 18 и 19, то в истории Михи мы видим идолослужение колена Левина. Не кто-нибудь, а Божьи священники совершают это идолослужение. Это ужасная история, которая нам показывает, в каком состоянии оказался в это время Божий народ. Это было время разложения и прекращения всякого порядка, время, в которое каждый делал то, что ему казалось справедливым. Со стороны левитов отсутствовало духовное водительство, а на основании отсутствия царя и удаления от Господа Израиль остался и без внешнего водительства. Лишь один пророк показан нам в Судьях 6 стих 8, который жалуется по поводу поведения Израиля. «Послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им, так говорит Господь Бог Израилев», и так далее. Следовательно, и Бог молчал в это время, не говорил и не увещевал свой народ. Он не имел что сказать своему народу. Всего лишь через несколько поколений после пришествия в обетованную землю Израиль духовно разложился, деморализовался и оказался побежден врагом. И если бы не принял Бог меры, то на этом и закончилась бы история израильского народа. Именно тем, что Господь воздвигал судей, Он держал, так сказать, свой непослушный народ над водой, не дал ему утонуть, но не более. Он препятствовал исчезновению своего народа. Правосудие чаще всего осуществляли в Израиле судьи. Некоторые из них были и военачальниками. И если при рассмотрении Самсона мы будем иметь в виду выше нарисованную ситуацию Израиля, то заметим, что он был характерным представителем своего времени. Он ничем не отличается от обычного израильтянина того времени. Он не был подобным Моисею или Давиду, а является таким же, как все израильтяне. Хотя он и призван Богом, и являлся Божьим Назареем, но внешне Самсон жил в своеволии и делал то же, что ему казалось справедливым. А с другой стороны, едва ли кто другой, как Самсон, носил удостоверение Господа. В плоти Самсон был самым сильным из всех людей, о которых нам Библия сообщает. Он обладал чудовищной силой, но он не был человеком молитвы, чтобы спрашивать или искать Божью волю. Лишь дважды за всю свою жизнь мы находим его в молитве, и то лишь тогда, когда он оказался в глубокой нужде. В Судьях, глава 15, стихи 18-19, и в Судьях, глава 16, стих 28. В первом случае он оказался без воды и воззвал к Господу, но он не был Божьим мужем, который согласовывал бы свой путь с Божьим путем, и спрашивал: «Господи, что мне теперь дальше делать?» Он воспринимал события так, как они возникали. Самсон сознавал и чувствовал в себе неестественно великую силу и игрался ею до тех пор, пока в один прекрасный день не потерпел через коварство Далиды поражение. Поэтому мы встречаем в конце концов Самсона в плену врага с выколотыми глазами. На примере Самсона мы лично должны научиться, подчеркиваю это, мы должны лично научиться, что даже при наличии больших Божьих удостоверений мы можем значительно пребывать в непослушании. Мы должны понять, что это два различных сапога, левый и правый. Я не имею права думать, если Бог однажды удостоверил меня в одном деле, что тогда и вся моя жизнь с Господом остается в порядке. В этом вопросе мы должны быть крайне бдительны, ибо в противном случае мы впадаем в отсутствие критичности по отношению к самим себе. Поэтому возникает опасность попасть в дерзкое высокомерие. По заданию Господа мы наделены способностью, как Самсон, бить Божьих врагов массами. С другой стороны, мы проигрываем духу мира сего, который в конечном счете является духом сатаны. Этим разладом характерно наше время, в котором мы живем. Можно видеть больших героев, которые являются одновременно ужасными неудачниками. Хождение Самсона было раздвоенным. С одной стороны, характерно любовью к миру, а с другой — служением Господу. В отношении даже самого большого греха Самсон не имел света. В Судьях 16.1 читаем о том, как Самсон вошел в блудницу. Ему даже не бросилось в глаза, что это непорядок, хотя по закону это являлось великим грехом. Он не кается по поводу согрешения, не приносит жертву, не молится. Он делал то, что казалось справедливым в его глазах. У детей Божьих это вызывает проблемы, что Господь удостоверяет такие личности и позволяет им служить, когда мы смотрим на других. И в своих любовных отношениях к Давиде Самсон вообще не имел света. Мы не находим его в покаянии или признании, так как он, как и все остальные израильтяне, делал то, что казалось справедливым в его глазах. Он прикладывает к себе общий масштаб, поэтому он видел себя классным и блестящим парнем. Если, несмотря на грехи Самсона, Бог использует его, то в основе лежит Божий масштаб, о котором Писание нам сообщает в Римлянах 11:29, ибо дары и призвание Божие непреложны. Бог призвал Самсона и не сказал при этом: «Посмотрим, что из него выйдет». Бог точно знал, что он выбирает вместе с этим Самсоном. Так обстоит дело и с нами. Бог избрал тебя и меня, дорогой слушатель, зная наперед, что мы из себя представляем, сколько позора, сколько идолопоклонства мы совершим в нашей жизни, сколько мы потерпим неудач и непослушания окажем Господу. И тем не менее, Он избрал нас, и это является чудной Божьей милостью. Дело не обстоит, конечно, так, что избранным Самсоном Бог одабривает его грех. Бог избирает сосуды в соответствии с его мыслями и планом. Он избирает таких людей, как Самуил, которые во всех отношениях ходят за Господом неукоризненно. Он избирает таких людей, как Давида, который, как Самсон, падает в грех, но глубоко смиряется, кается в грехах и снова ходит в послушании Божьими путями. Он избирает таких людей, как Самсон, который проявляет мало послушания, которое Господь может, однако, использовать как свои инструменты. В Римлянах 9:15 апостол Павел говорит: «Кого миловать, помилую». Если Господь избирает и удостоверяет Самсона, то в этом он показывает свою мудрость и свое всемогущество. Самсон был инструментом победы над филистимлянами. Каким кривым не было бы во многих отношениях хождение Самсона, но Бог воздействовал на него так, что, несмотря на все отрицательное, он становился способным выполнять определенное Божье задание. Об этом читаем в Евреях 11:32. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и пророках». Святой Дух приводит имя Самсона среди героев веры. Вы представляете, что это значит? Именно эта вера является для Господа тем, что заставило его упомянуть имя Самсона в списке этих героев. На основании способности Самсона верить, он оказался пригодным для Господа. Таким образом избирает Господь и сегодня из среды твоих спасенных для служения. Господь не смотрит на те или иные преимущества человека, а смотрит на то, насколько мы способны к восприятию веры. Это является критерием избрания. Эти качества Бог видел в избранных до основания мира, поэтому в Ефесянам 2:10 читаем: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Затем в 1 Коринфянах, глава 1, стихи 27 и 28, читаем о том, что Бог избрал. «Но Бог избрал не мудрое миром, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Бог избрал не ангелов, а людей. Итак, мы из выше приведенных стихов видим, из этих людей Он избрал самый низший класс, отбросы общества, так сказать. И это великолепно. Наша пригодность происходит из того принципа, что Господь видел нашу способность и желание верить. Поэтому мы и пригодны для Господа, потому что в конечном счете решение вопроса заключается не в том, что мы предоставляем себя для служения, а в том, что Господь придет в нашей жизни к цели. Если мы видим Самсона умирающим с филистимлянами из-за своих грехов, то с точки Ветхого Завета возникает вопрос: увидим ли мы в вечности Самсона среди спасенных? Я думаю, что выше приведенное место в Евреях 11.32 дает нам всем повод к тому, чтобы его рассматривать как спасенного. Рассматриваемые стихи нашего текста показывают нам Самсона в низшей точке его жизни. Длительное время он перегибал дугу и ужасно переоценивал себя. Из-за своего греха он вынужден был в доме узников молоть для филистимлян. Молоть зерно. В духе мы видим за этим, как враг использует детей Божьих, враг, сатана, использует детей Божьих в таком занятии, которое ведет к разрушению нормальной жизни верующих. Я это особенно подчеркиваю. Самсон мелет зерно в муку, разрушает зерна, которые прообразно указывают на Иисуса Христа и детей Божьих. В Иоанна 12, стих 24 и в Матфея 13, стихи 28-30 читаем об этом следующее. «Иисус же сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». В первом случае мы видим нашего Господа Иисуса, который умер на Голгофском кресте, чтобы через его смерть возникло много плода. То есть, чтобы через смерть пшеничного зерна выросло много пшеничных зерен. Об этих пшеничных зернах мы читаем далее в Матфея 13:28-30, которые жнецы должны собрать в житницу Господа Иисуса. Это дети Божьи. А Самсон что делает? Мелет, разрушает эти зерна. То есть, работает на пользу, на руку сатаны, для насыщения сатаны. Пленение Самсона является поводом к тому, что филистимлянин приносит своему богу Дагону жертву, воздают ему хвалу и преклоняется перед ним дважды, в Судьях 16:23 и 24, они говорят, «Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши». Это великий позор для Бога Израилева. Дагон, как и все идолы, был неустойчивым сортом, как мы это видим в 1 Царств 5, стих 3. Оказалось, что он поражен падучей болезнью. Это прообразно указывает на падучесть сатаны. Дагона снова подняли, поставили на место, но на следующий день его нашли в таком неприглядном виде, как читаем далее в стихе 4. Теперь он оказался безглавым и неспособным действовать, голова и руки его были отсечены. Когда настроение филистимлян достигло своей высшей точки, Самсон вынужден по их желанию перед ними играть и плясать. Самсон был слепым и поэтому имел поводыря. И если он плясал, что было так неотъемлемой частью при игре на музыкальных инструментах тогда, то он не мог ориентироваться, так как был слеп. Причем недавно ослеп, и еще не привык к этому состоянию. Слепорожденные хорошо ориентируются, но Самсону лишь недавно выкололи глаза. Поэтому, танцуя, он часто падал и ушибался, двигаясь как уволень, он смешил филистимлян. Это было печальное зрелище, а для Самсона глубокое смирение. И сегодня эта картина в духе указывает на состояние верующих, которые духовно слепо находятся в руках врага. Иногда можно довольно долго играть с различными грехами, но в один прекрасный день, учтите это, ты не уведешь корову со льда, как говорят немцы. Тогда мы будем служить для развлечения врага, для величия и силы князя мира сего. Мы больше не выберемся из этого состояния служения сатане. В тот момент, когда Самсон был унижен и глубоко смирен, враг празднует свою победу и триумф. Господь посылает радикальную перемену теперь. Самсон сознает возможность разрушения дома посредством главных несущих колонн. Именно в этом пункте обнаруживается то, в чем Господь сделал Самсона способным. Это вера. Он поверил в себя, что сможет отомстить. Самсон не знал, что до этого Бог оставил его в связи с Далидой, этой странной женщиной. Трижды она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». На третий раз, когда он открыл ей тайну своей силы, Самсон оказался в руках Далиды, а затем и в руках филистимлян. Он не смог больше вырваться. Если бы Самсон в духе ясно стоял перед Господом, то при первой же попытке Далиды продать его филистимлянам, он должен был ее уничтожить. Это было бы правильно. Это довольно странное поведение, если человек трижды ищет возможность предать человека смерти, должно было броситься Самсону в глаза. В своей смерти Самсон добивается большой победы, чем за всю свою жизнь, большей победы. В Самсоне мы прообразно видим служение Израиля Господу в плоти. Из-за своего греха Самсон оказался в руках врага. В этой ситуации он является прообразом Иисуса Христа. Но с той разницей, что Иисус оказался в руках врага из-за наших грехов, выступление Самсона слепым танцором является зрелищем для удовлетворения народа и мести. Прочтем по этому поводу в Луке, глава 23, стих 48, о распятии Иисуса. «И весь народ, шедшийся на сие зрелище», тоже зрелище для них было, «в своем выступлении Самсон является абсолютным единоборцем. Остальные судьи Израиля вели борьбу вместе с определенным количеством народа, а Самсон был постоянно один противопоставлен врагу. В этом мы видим Иисуса Христа, который без помощи людей совершенно один одержал на Голгофе величайшую победу в истории человечества. Для филистимских владельцев это зрелище являлось местью над Самсоном и удовлетворением, но из-за греха Самсона Господь оставил его, допустил его пленение филистимлянами, но затем, как мы отметили, наступает перемена. Как ни странно, но и в своей слепоте Самсон является прообразом на Иисуса Христа. Иисус был слеп и глух по отношению грехов, совершаемых Израилем и всеми людьми мира сего. Поэтому Он и пришел на землю, чтобы умереть за грехи всего мира и дать людям возможность спастись для жизни вечной. По этому поводу мы читаем в Исаии 42, стих 19, следующие утешающие слова Отца Небесного. «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Иеговы?» Имя Самсон означает «человек солнца», и в этом он указывает на Христа, на солнце праведности. Чудовищная физическая сила Самсона указывает также на власть и силу Божьего Сына в плоти. Сын Божий ходил, где хотел. Очень часто его хотели схватить и побить камнями, но Иисус проходил через толпу незамеченным. Он был тем, которого люди не могли по своему желанию схватить и связать, то есть пленить. Когда наступил час, в который Иисус должен был предать себя в руки врага, то в Иоанна 18, стих 6, он говорит: «Это я». Они отступили назад и пали на землю. Такая сила была заключена в его слове «Это я», что враги упали все разом. Иисуса не могли связать, если бы он не предал себя в руки людей, и не могли бы его убить, если бы он не оставил свою жизнь добровольно. Согласно Иоанна 10, стихи 17-18, он получил от Отца заповедь оставить жизнь и снова принять ее. А согласно Матфея 8:16, он одним словом изгоняет из бесноватых злых духов, демонов. Хотя наш Господь Иисус имел вокруг себя учеников и народ, но когда пришел его час, то все его оставили. Победу он одержал затем один, когда в Судьях 15, стих 5, Самсон поджигает жатву, то в стихе 6 далее читаем, что филистимляне располагаются станом против Израиля и требуют выдать Самсона. На основании этого инцидента его соотечественники выдают Самсона врагу. Это указывает на предательство израильского народа по отношению к Иисусу, а также на предательство Иуды. Самсон был посвящен Господу, то есть Назарей. В Ветхом Завете мы читаем о законе Назарейства, который гласит, что Назарей не должен пить вина и крепкого напитка, не должен подходить к мертвому телу, чтобы не оскверняться, и не обрезать волосы. Но в этом смысле Господь Иисус не был Назареем. Мы видим, как при принятии вечери он пьет вино. А по поводу того, что Господь все же употреблял вино, читаем в Матфея 11:19 следующее. «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Поэтому изображение Иисуса с длинными женскими волосами является нелепостью и ложью. В 1 Коринфянам 11, стих 14, апостол Павел говорит: «Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него?» Поэтому не могли у Иисуса быть длинные волоса. Поэтому из-за своего греха мы видим Самсона в руках врага, устроившего это зрелище. На это зрелище собрались власти тьмы, чтобы отомстить Христу в момент совершения праведным Богом суда над нашими грехами, которые наш Господь Иисус возложил на Себя. Бог оставил своего Сына. Иисус был оставлен Богом, но в противоположность Самсону он это знал. Когда Господь Иисус умирал на Голгофском кресте, то собрались все видимые и невидимые Божьи враги. По этому поводу читаем в Судьях 16:27 следующее. «Там были все князья, владельцы филистимские». Самый прекрасный образ Иисуса, который Самсон представляет в разных ситуациях, мы видим в его смерти. В связи с его смертью читаем в стихе 30. «И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей». В послании к Евреям 2, стих 14. Читаем по этому поводу о победе Иисуса над сатаной, а в Колоссянах 2:15 в отношении победы Иисуса над демонами сатаны. А как дети, то есть люди, причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Господь Иисус лишил сатану власти смерти, как мы прочитали, но он не может теперь больше препятствовать спасению людей. Поэтому мы и перешли от вечной смерти к вечной жизни. Основой для силы Самсона было его посвящение для Бога. Основой для нашей силы является, с одной стороны, победа Иисуса на Голгофе, а с другой стороны, наше отделение от мира сего и отдача нашему Господу. И если мы покинем почву веры в победу Иисуса, тогда в духовной борьбе мы станем слабыми, как и все люди, как Самсон, когда ему отрезали волосы, и нас покинет Божья слава и сила, если в нашем отделении от мира сего будет наблюдаться изъян, и мы снова будем грешить. Я думаю, что каждый из нас отчетливо знает своих идолов, которых он носит с собой в этом мире. Нам нечего говорить об идолах других и указывать на них пальцем, и мы значительно продвинемся вперед, если будем рассматривать своих идолов. Единственное, что нас делает способными к духовной борьбе, — это вера. И эта вера имеет логические последствия, чтобы все препятствия, все, что ослабляет мою веру, я удалил и очистился от всего. Тогда мы снова будем иметь победы, как и Самсон. Поэтому следует постоянно обращать наш взор на Иисуса, начальника и завершителя веры. Он проложил нам этот путь. Иисус провел на этой земле жизнь веры. Как Сын Божий, Он не выступал на земле, чтобы воспользоваться и быть обслуживаемым богатствами небес, но наоборот. Во 2 Коринфянам 8 стих 9 Писание говорит, что Он обнищал, ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Он не имел права что-либо взять, так как Ему ничего не принадлежало. Я не знаю, понимаем ли мы это. И то, что Он имел для ежедневной жизни и Божьи удостоверения, все это было плодом Его веры. Все это Он выпросил у Отца. В принципе, Господь Иисус находился здесь на земле, на той же базе, как ты и я сегодня. Он ничего не имел, так как Он отказался от всего, что имел на небесах. Об этом читаем в Филиппах 2, стихи с 6 по 8. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Поэтому во Христе Иисусе мы имеем этот великий пример, на которого постоянно следует обращать наш взор, чтобы и сегодня вера являлась победой, которая преодолеет мир, чтобы Господь Иисус со всеми нашими личными слабостями, но как со своими избранными и Божьими сосудами, как и с Самсоном пришел в своем плане спасения людей к цели. Аминь.